Владимир Малыгин. «Небо в руках». Читает Макс Радман. Глава первая. На высоте холодно, очень. Рядом руку протяни и дотронешься, медленно проплывают заснеженные поля горной хребтины. Через паутинку изморози на стекле кажется, что законцовка крыла вот-вот чиркнет по крутому скалистому склону. Приходится то и дело одергивать себя от навязчивого желания отвернуть в сторону. Топорщатся вверх зубастыми позвонками вершины гор, стекают вниз сверкающими на солнце ледяными ребрами от рогов. Обжигающий холодный воздух просачивается через еле заметные щели дверей, морозит металл, покрывает его плотной шершавой коркой мелких кристалликов инея. И окна с краев тоже покрылись инеем. Приходится сдерживаться и дышать носом, то и дело отворачиваться и утыкаться в меховой воротник куртки на выдохе, чтобы не напустить пара в кабину. Он же на стеклах первым делом осядет. Даже не верится, что внизу на земле только что было тепло. Стрекотали ночные цикады или еще какие-то местные букахи. Ласково сияли всем нам сверху огромные серебряные звезды. Они и сейчас сияют, но уже совсем не ласково, а презрительно и равнодушно. Утро, воздух еще не прогрелся. Потому и мерзнут руки, даже в перчатках. И комбинезон не спасает вместе с надетой под него теплой шерстяной одежкой. То и дело по телу пробегает озноб. Но не только от холода, но и от волнения. Важный сегодня день, первый день реальной боевой работы. Именно от результатов сегодняшнего дня будет зависеть не только дальнейшее развитие авиации, но и моя судьба. Ладно, оставим размышлизмы и рефлексии на потом, а сейчас все внимание должно быть сосредоточено на управлении. Нужно отбросить в сторону посторонние мысли, отрешиться от боли в замерзающих пальцах, от тесных пут сковывающего тело озноба. Осталось недолго потерпеть. Солнце уже поднимается выше, и прямо у меня за спиной начинает выглядывать из-за острого сдвоенного позвонка гор. Впереди, внизу, в долине, еще темно. Там пока еще вовсю царствует ночь. А заснеженные вершины розовеют, приветствуя новый день. Поднимется выше солнца, и они засверкают под его лучами. На это и расчет один из многих. Казачий разъезд вчера сообщил генералу Ионову о появлении на нашей стороне очередной вооруженной группы афганцев. Командир раздумывать не стал, уточнил у меня о готовности самолета к вылету и поставил боевую задачу по уничтожению нарушителей. Вот так, не больше и не меньше. Никаких выдворений за черточку, задержаний и бесполезных уговоров. Нравы здесь простые. Нарушили — отвечайте. С недовольством, несоразмерностью наказания обращайтесь к ограбленным и униженным, а то и убитым жителям правобережья. Они вам обоснуют серьезность и жизненную необходимость ответных мер. Да, еще про угнанных в рабство женщин и девушек забыл. Отряд казаков на рысях выдвинулся к границе еще вчера, в полдень. Будут в пути всю ночь, но, само собой, к утру догнать нарушителей все равно не успеют. День сюда, день туда, да один минимум про запас. Расстояния тут совсем другие, их по карте не измеришь. Но у них и задача стоит другая — не нарушителей ловить, а вовремя прибыть к месту встречи. Все остальное ляжет на наши, то есть мои, плечи. Если быть уж совсем точным, то на крылья самолета. Именно для этого мы с ним сюда и направлены. Вечер ушел на подготовку, потом короткий отдых, и ранним утром затемно начали готовиться к вылету. Первым делом предполетная подготовка. Проверил, выключены ли магнита, убраны ли чехлы, законтрены ли гайки крепления винта. Провернул сам винт, затем открыл оба капота и осмотрел высоковольтные провода, надежность крепления наконечников к свечам. Убедился в отсутствии обрывов, потертостей и подтеканий. Открыл пробку бензобака и прутиком проверил количество топлива в баке. Завернул крышку, закрыл лючок и открыл топливный кран. Подкачал вручную бензин в поплавочную камеру. Ожидаемо ничего криминального не обнаружил и захлопнул оба капота со спокойной душой. Все остальные действия буду выполнять в кабине со своего рабочего места. Потом, после проверки, со стоянки удалили за линию оцепления весь обслуживающий персонал. Убрали от греха подальше и техников, и помощников. Даже наш щит и меч, полковник отдельного корпуса жандармов Изотов, безропотно сносивший все тяготы изнуряющего переезда, зарекомендовавший себя самым замечательным образом, и тот поторопился отойти на безопасное расстояние. Это он сейчас стал таким понятливым. А то, помню, в столице и в первые дни все норовил свою храбрость показать. Порвался в такие моменты рядом находиться. И, как мне говорил, контролировать лично весь процесс мероприятий. Не больше и не меньше. С трудом уговорил его следить за процессом с безопасного расстояния. А сам подумал, в случае что со мной, хоть будет кому потом государю доложить. «Константин Романович, прошу вас самым внимательным образом присмотреть за казачками». Изотов и двух шагов не успел сделать, как я его окликнул. Не дай бог, кто из них про запреты забудет, или, что еще хуже, в очередной раз захочет удаль свою молодецкую показать и на поле выскочить перед взлетающим самолетом. Вздохнул, глянул в ночь, в ту сторону, откуда отчетливо периодически доносилось то лошадиное всхрапывание, то перестук копыт по твердому, словно камень грунту. Были уже подобные моменты и в Ташкенте, и здесь, в Душанбе. Потому и напоминаю полковнику о необходимых мерах безопасности. Знаю, что Изотов со мной полетит, но пока на земле находится, пусть выполняет свои обязанности. Да и кому еще напоминать, если не ему? Это его дело, задачу ставить своим подчиненным. «Не извольте беспокоиться, Николай Дмитриевич», — оглянулся сильно похудевший за время путешествия полковник. «Я уже распорядился выставить оцепление вокруг поля». «Хорошо, надеюсь на вас». Кивнул и продолжил вывинчивать лобовую заглушку канала для установки взрывателя из подвешенной к пилону первой из четырех авиабомб. «Оцепление — это хорошо, это правильно, не помешает. Очень уж тут народ своеобразный и своевольный по своей дремучести и неуемному детскому любопытству. То и дело норовят под винт подлезть, интересно, понимаешь, посмотреть, как это он так быстро вращается. Понимаю, меня самого это зрелище, как помню, тоже в свое время завораживало. Но ведь эти любопытные не только смотрят, они еще и пальцы к этому сверкающему диску тянут. Потрогать». Или в первое время кто-нибудь из них все норовил перед катящимся по земле самолетом проскакать с гордым видом. Мол, обогнал, доблесть и храбрость свою показал всему белому свету. Потом на полном серьезе обсуждают между собой, что самолет хорошо, а добрый конь лучше. Так что пусть оно будет, оцепление. Если на чистоту, то толку от него немного. Жандармов и солдатиков у нас мало, живая цепочка вокруг взлетки получается очень растянутая. Даже сейчас, после стольких увещеваний и серьезных разговоров, казаки то и дело срываются удаль свою показать, выскочить на поле перед рулящим самолетом. Этим кентаврам проскочить между двух солдат оцепления ничего не стоит. Ну, не стрелять же нам в своих. И наказывать не можем. Напрямую они нам не подчиняются, только через подхорунжего наливайка. Вот и приходится терпеливо вести разъяснительную работу. Или еще случай был, без улыбки точно не обойтись. На окраине Ташкента это было, как раз там, где лет эдак через 40 авиастроительный завод построится аэродромом. Приехали прямо на точку, выгрузились, расположились, палатки поставили. Зачем мудрить с выбором, если я уже знаю, где лучше всего летное поле располагать? Место, где потом будет южный аэродром, занимать не стану. Там пусть граждане суетятся. А вот восточный мне в самый раз подходит. Ну а почему бы и не избавить предков от мук выбора места для завода, если тут ему и стоять? Впрочем, не факт, что это на самом деле случится. Ведь история здесь идет совершенно по другому пути, и перебазируют сюда с началом войны авиаремонтный завод из Химок или нет, неизвестно. Да и насчет будущей войны вилами по воде писано. Да, про случай. Собрали мы самолет, поле летное огородили колышками. Веревку на скорую руку между колями натянули и флажками обозначили. Пусть и поздняя осень, самое начало ноября, а на улице пекло. Это для местных прохладно, а для нас жарко, когда плюс 28 на термометре. Да, с непривычки. В общем, разморило всех. Ну, нам деваться некуда, жара не жара, а шевелиться и исполнять государев наказ нужно. Вот я и приказал начинать к первому пробному рулению готовиться. Руки-то по штурвалу соскучились, душа в небо просится. А оно тут синее-синее, высокое-высокое, так к себе и манит. И надо же было такому случиться, что как раз в этот момент мимо нас караван из Бухары идет по своему маршруту, по которому этот караванчик всю жизнь ходил, и до него предки веками землю на этой тропе топтали. До наших флажков им никакого дела нет. Подумаешь, болтается под верблюжьими копытами веревка с красненькими тряпочками. Пока жандармы очнулись, пока в себя пришли, этот караван заметили, пока сообразили, они уже и веревку с кольев снять успели. И сматывать принялись по-хозяйски. Изотову доложили, тот подхватился, команду подчиненным отдал порядок на поле навести. Те и побежали выполнять приказания. Шуму было. Без переводчика никто ничего не понимает. Все кричат, руками размахивают. Веревку друг у друга из рук дергают. Вот верблюды и не выдержали. Это на картинках они флегматичные животные, которых не поднять, с места не сдвинуть. А тут оказались сущими зверями. Дикими причем. Мало того, что чудом кого из наших не покусали или копытами не побили, так вдобавок из связки вырвались. Ну и давай по полю галопом носиться. Оставшиеся веревки вместе с колями на себя намотали, ревут от злости или страха, слюна во все стороны летит. А запах, какой в воздухе витает, лучше не нюхать. Караванщики еще больше зашумели, ловить свою животину кинулись. Там же товары. Наши солдатики тоже за животными бегают, но с целью поймать и не пущать. Ну и казенное добро возвернуть, само собой. А я лишь об одном думаю. Только бы не в мою сторону, только бы не сюда кинулись. Растопчут же самолет. Уже и пистолет из кобуры вытащил, к стрельбе изготовился. Обошлось в тот раз. Верблюдов переловили, привязали. Повезло, что стрелять не пришлось и что товары из тюков не высыпались. А то в обоих случаях испортили бы с местными отношения навсегда, как пить дать. Изотов потом это дело урегулировал. Если бы не мундир с эполетами и не присутствующий тут же бег-полицмейстер, то не знаю, чем бы это закончилось. Теперь везде, где бы ни оказались, летное поле со всех сторон тщательно огораживаем, столбы крепкие вкапываем. Колючей проволоки нет, так мы веревку в три ряда по высоте натягиваем, с флажками, как на волков, чтобы уж точно никто не прошел. Ну и местные сюда после того случая не суются. И слухи разлетелись по округе, и местный полицмейстер указ издал. И даже двух своих человечков для надзора за порядком приставил. Только я этих двоих один раз за все время и видел, когда они нам представлялись. Изотов говорит, они больше в чайхане заседают. Там все удобства, и оттуда им нас охранять проще. Как ни торопились, а в Ташкенте пришлось задержаться и дооборудовать самолет дополнительными топливными баками. Иначе нам с расстояниями не справиться, слишком тут условия сложные. В столице говорили одно, задачу красиво расписали, а на деле все оказалось совсем по-другому. Не то чтобы я не готов был к чему-то подобному, легковерием никогда не страдал, но не настолько же. Вот и приходится теперь мудрить и выкручиваться, изобретать велосипед на коленке. Но ничего, не впервые, справлюсь. Не зря же настаивал на выделении нам дополнительного вагона и переоборудовании его в мастерскую на колесах. Плюс запасные части и расходные материалы. Так что было не только из чего склепать сами баки, но и проложить и подключить топливные магистрали. Но это я так, для красного словца их называю. Значимость и важность повышаю. На самом деле магистрали — это топливные трубки со штуцерами. На Путиловском заводе мы давно наладили их выпуск под свои собственные требования. И работа несложная. Проложить магистраль вдоль борта, зафиксировать хомутами, чтобы не болталось, прикрутить, затянуть и все. Еще неделя в плюс пошла. Потом перелет в Душанбе. Оттуда мы с дополнительными баками дотянемся туда, куда нужно. И главное, назад вернемся. Сам полет несложный. Сложнее было дождаться сопровождения и охрану. Им-то своим ходом добираться пришлось, вести с собой запасы топлива и масла. В Душанбе, не в Ташкенте, здесь с этим туго. А если есть, то качество не важнецкого. А еще нужны палатки, запчасти, инструменты, лак и ткань, продовольствие и боеприпасы. И прочее, и прочее. Конечно, что-то из самого необходимого, без чего не обойтись, я в самолете перевез. В основном продукты для нас двоих с Изотовым. Но это крохи, чтобы только до прихода наших дотерпеть. Вот и еще две недели прессовать пришлось. Мастерская на колесах пока осталась в Ташкенте. Встряхнулся, выбросил из головы посторонние мысли. Дело мне предстоит серьезное, нужно собраться. Сначала оснастил взрывателями все четыре бомбы на подвесках, и только потом переключился на те, что находились в фанерных карманах по левому и правому борту. Законтрил крыльчатки прутками, на автомате покачал каждую болванку рукой, проверил надежность размещения в зажимах. Мало ли от тряски какая-нибудь из них раньше времени вывалится. Вот и все, готово. Развернулся, глянул в сторону востока. Рассвет совсем рядышком, можно готовиться к вылету. Дал отмашку Изотову, подозвал его к самолету. «Готово, Николай Дмитриевич?» — покосился на подвешенные бомбы Константин Романович. «Быстро вы управились?» «Так чем больше практики, тем больше набираемся опыта». «Не подведут эти ваши болванки?» — нервно дернул подбородком Изотов. «Не должны?» — уверенно улыбнулся. «Пусть и темно, но в свете нескольких летучих мышей улыбку мою прекрасно видно». «Мне бы вашу уверенность», — вздохнул полковник. «Тогда пора переодеваться?» «Да, пора», — согласился. И еще раз глянул на восток, на беспроглядную после света ламп черноту ночного неба. Где-то там далеко спят до поры до времени непробудным сном величавые горные вершины. Искоса оглядел вдруг взгорбившегося полковника и неожиданно для себя предложил. «Константин Романович, оставайтесь-ка вы на земле. Я и один смогу справиться». «Что?» — вскинулся Изотов. Выпрямился в струнку, выскобленный до синевы острый подбородок вверх задрал. Глазами во мне дыру прожечь пытается. «Вы что там себе надумали, ваша светлость? За кого-то другого меня принимаете?» «Нет уж, милостивый государь. Коли уж решили вдвоем лететь, то по-другому не будет». «Не будет и не будет, я и не возражаю». Отыграл назад. «Похоже, ошибся я немного в офицере. Не нужно было ему такое предлагать. Но ведь как лучше хотел сделать. Вижу же, что мнется, что не понутру ему от земли отрываться. А получилось, как всегда. И как теперь выкручиваться? Ситуацию ведь исправлять необходимо. Мне с ним еще ой сколько времени плечом к плечу милостью его императорского величества работать предстоит. Хотел самолет облегчить. Все-таки в первый раз полечу. Неизвестно, как машина себя над горами поведет. Хватит ли мощности мотору?» «Да?» — с подозрением во взгляде спросил полковник. Не поверил, конечно, но засомневался в своих первых выводах. «Вот вместе и проверим. Опять же, как бы вы с моего борта бомбы сбрасывали бы? До карманов бы точно не дотянулись». «Да, об этом я точно не подумал». Нарочито сокрушенно развел руки в стороны. Признаваться в том, что мне это никакого труда бы не составило, не стал. Ни к чему. «Вместе, значит, вместе. Переодевайтесь в зимнее, Константин Романович. Пора запускаться, а мы с вами тут все разговоры вводим». И сам к своему сундуку направился, что возле шкафа с мундирами стоит. Да, именно что сундук. Тот самый, словно из детства вернувшийся, еще бабушкин, из крепкого дерева, окованный черным железом по углам, с крепкими петлями и врезным замком. Почему не кофр и не чемодан? Да потому что в сундуке вещи целее будут, не уворуют их нечистые на руки людишки. Здесь таких каждый первый, тащат все, что под руку попадет, или на что глаз свой положит. Расстегнул пуговку на вороте, подцепил пальцем и вытянул тонкий шнурок. Ну а следом и ключ с двумя оборотками. Вставил в скважину, повернул личину, щелкнул запорным язычком, откинул тяжелую выгнутую крышку и с довольным видом оглядел открывшееся взгляду сокровища. Первым делом скинул повседневную форму вместе с портупеей, пропотевшее нижнее, и сразу же натянул на голое тело чистое белье, плотное, байковое. Потом свитер из верблюжьей шерсти, колючий и шуршащий, длиной чуть ли не до колен. Потому и белье первым делом шло, чтобы шерстинки не кололи то, что колоть не нужно. Дальше носки из этой же шерсти. Скорее не носки, а гольфы. И тоже до колен. Только потом натянул сам комбинезон. Да, маловат он становится со всей этой поддевкой. Нужно будет по возвращении шить что-то более свободное. Да и расту я все еще. За лето на несколько сантиметров точно вытянулся. Сапоги зимние, на размер больше. Специально такие заказывал. Сели на ноги, как влитые. Потопал, присел. Ничего нигде не давит, движений не стесняет. Можно дальше облачаться. На шею шарф, да не просто так, а обмотать хотя бы пару раз, чтобы не съезжал. Затем куртка. Сразу же в левый нагрудный карман пистолет определил. Туда же сунул пару полных магазинов. В правый переложил из сундука небольшой плоский пакет с медициной. Застегнул на пуговку клапана. Хлопнул рукой. Нормально. Дальше пошли в ход остальные атрибуты. Шлем, очки, маска, чтобы лицо не поморозить. И, конечно же, меховые перчатки. Сразу же, пока не вспотел, залез в кабину, уселся на свое рабочее место, поерзал на твердой подушке парашюта в чашке сидушки, накинул на плечи ремни и застегнул замок. Подождал, пока на соседнее правое сиденье заберется полковник. Да, с сегодняшнего дня и на все последующее время он у меня второй пилот, согласно личному распоряжению его императорского величества. А еще фотограф будет фиксировать на пленку нарушение границы. Ну и снимать с высоты результаты нашей работы. Полагаю, второе для государя важнее будет. Подождал, пока Константин Романович накинет подвесную систему и пристегнется. Показал ему большой палец. Молодец. Немного неловко он это проделал, повозился с замком, но ничего, справился. С налетом и опыт придет, еще научится.